праведник не сказано. Страница 602 в трудах Бааль Сулама. Грешник или праведник не сказано. Статья 99 из книги Шамати. Сказал Раби Ханина Бар, Хананья Бар Папа, имя ангела, отвечающего за беременность, ночь. Берет он каплю семени, представляет ее Творцу и спрашивает: «Властитель мира, что выйдет из этой капли? Герой или слабый? Мудрец или глупец? Богач или бедняк?» А грешником быть или праведником не говорит. Но, как правило, глупцу невозможно стать праведником. Ведь сказали мудрецы: не согрешит человек, пока не вселится в него дух глупости. А тем более тот, кто всю жизнь свою провел глупцом. Выходит, что если родился человек глупым, то нет у него никакого выбора, ибо приговорен он глупости. И почему тогда подчеркивается, что не сказано быть ему праведником или грешником, будто оставлен ему выбор? Ведь что толку не указывать, праведник он или грешник, если суждено ему быть глупцом, что равнозначно приговору быть грешником? И сказал Раби Йоханан: «Увидел Творец, что малочисленны праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. Ведь Творец вершит устои земли и основал на них вселенную». И объясняет Раши: «И основал на них вселенную, значит, разнес по всем поколениям, чтобы служили основой для существования мира». Малочисленны они, это значит, все меньше их и совсем уходят. И что же сделал он, чтобы умножить праведников? Взял и рассадил их во всех поколениях. И спрашивается: в чем польза от разнесения праведников по всем поколениям? Разве станет их от этого больше? Какая разница, в одном поколении все праведники или в разных? И почему, объясняет Раши, будто умножатся праведники от того, что появится в каждом поколении? И чтобы понять это, нужно дополнить и объяснить сказанное мудрецами о том, что Творец вершит над каплей семени быть человеку мудрым или глупым, то есть таким, кто родится слабым, не имеющим сил для преодоления своей злой природы, кто родится со слабым желанием и неспособным, ведь уже даже на подготовительном этапе, только начиная духовную работу, человеку необходима способность воспринять Тору и мудрость Каббалы, как написано: «Дает он мудрость разумным». Хотя и возникает вопрос: если они уже и так умны, зачем им еще мудрость? Неправильнее ли дать мудрость тем, кто глуп? А дело в том, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости, хотя еще и не обрел мудрость. Но поскольку есть в нем такое желание, а желание называется кли, выходит, что человек, имеющий желание и стремление к мудрости, это сосуд, кли, в котором может светить мудрость. А тот, кто глуп, то есть не стремится к мудрости, и все его желания направлены лишь на свою выгоду, не способен ни на какую отдачу. Но как же тогда возможно человеку, родившись с такими свойствами, достичь ступени праведника? Выходит, что нет у него выбора. И что толку не указывать грешнику ему быть или праведником, как бы оставляя выбор за ним? Ведь если родился он слабым или глупым, то уже лишен всякого выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и стремление к мудрости Творца. Но для того, чтобы даже у глупца был выбор, сделал Творец исправление, о котором сказано мудрецами: «Увидел Творец, что малочисленные праведники, взял и рассадил их во всех поколениях». И сейчас мы поймем, какая в этом польза. Известно, что нельзя объединиться с грешниками, даже если не поступаешь подобно им. Ведь сказано: «Не сиди в компании насмешников». Выходит, что человек грешит уже тем, что находится в обществе несерьезных людей, даже если сидит, учит Тору и выполняет заповеди. А иначе бы сказали, что запрещено ему не выполнять Тору и заповеди, но запрещено ему именно такое общество, потому что человек перенимает мысли и желания людей, которые ему приятны. И наоборот. Если сам человек не обладает силой желания и устремления к духовному, но находится среди людей, стремящихся к духовному, и эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления и проникается их желаниями, стремлениями и идеалами. Несмотря на то, что согласно собственным свойствам, он не обладает такими желаниями, стремлениями и силой духа, но именно благодаря расположению и уважению к этим людям он получает новые стремления и силы. Из этого пойми сказанное. Увидел Творец, что малочисленны праведники, то есть не каждый человек способен быть праведником, потому что отсутствуют в нем нужные свойства, и родился он глупым или слабым. Но должен быть у него выбор, хотя и не может решить это собственными силами. И для этого Творец рассадил праведников во всех поколениях. А потому есть у человека свобода выбора пойти в то место, где находятся праведники, и подчиниться их руководству. И тогда он получит от них силы, которых не хватает ему со стороны его собственной природы. И в этом польза от того, что рассажены праведники по всем поколениям, чтобы в каждом поколении было кому обратиться и прилепиться, и получить от них силы, нужные для восхождения на ступень праведника. И благодаря этому и сам человек потом становится праведником. Получается, что не говорится, быть ли человеку праведником или грешником, потому что есть у него выбор. Ведь может пойти и прилепиться к праведникам, которые станут ему наставниками, и от них он получит силы, чтобы самому потом стать праведником. А если бы все праведники были в одном поколении, то не было бы никакой возможности у глупых и слабых людей приблизиться к Творцу, то есть не имели бы они выбора. Но благодаря тому, что рассажены праведники по всем поколениям, у каждого человека есть возможность пойти и приблизиться к праведникам, которые присутствуют в каждом поколении, а иначе стала бы для него Тора смертельным ядом. И пойми это на материальном примере. Когда два человека стоят друг против друга, то правая сторона одного находится против левой стороны другого, а левая сторона одного против правой стороны товарища. И есть два пути. Один правый — это путь праведников, которые заботятся только об отдаче, а левый — это путь тех, кто заботится лишь о собственном благе и этим отделяется от Творца, который весь в отдаче. А потому отделяются они от истинной жизни. Вот почему грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что пока человек еще не удостоился слияния с Творцом, их двое. И когда человек учит Тору, которая называется правым путем, он, тем не менее, стоит против левой стороны Творца. То есть он изучает Тору ради самого себя, что отделяет его от Творца. А потому становится для него Тора смертельным ядом, оставляя его в разлуке с Творцом. Ведь он желает за счет Торы получить наполнение для своего тела, то есть увеличить свою помощью свои эгоистические приобретения, а потому обращается она для него в смертельный яд. Когда же человек сливается с Творцом, то остается лишь одна власть, и человек объединяется с Творцом в одно целое. И тогда его правая сторона становится правой стороной Творца, а тело становится одеянием для души. И проверит, идет ли он истинным путем, можно потому, занимается ли он нуждами своего тела лишь в той мере, насколько это требуется его душе. А если кажется ему, что получает больше, чем необходимо для облачения его души, то воспринимает это словно человек, который надевает на себя неподходящую одежду. И тогда он заботится, чтобы одежда не была слишком длинной или широкой, а в точности подходила телу. Точно так же и человек, заботясь о своем теле, должен следить, чтобы требования тела не превышали потребности его души, то есть чтобы тело облачалось на душу. Но не каждый, желающий слиться с Творцом, сможет к Нему приблизиться. Ведь это против природы человека, рожденного с эгоистическим желанием и способного любить лишь самого себя. Потому нам так необходимы праведники поколения. Тогда человек может прилепиться к настоящему раву, все желания которого лишь к отдаче. И человек чувствует, что не способен на добрые дела, то есть нет в нем намерения к отдаче Творцу. Но благодаря тому, что он прилепляется к истинному раву и хочет заслужить его расположение, то есть делает то, что любит рав, и ненавидит то, что рав ненавидит, он может слиться со своим учителем и получить от него такие силы, которыми сам не наделен от рождения. И с этой целью рассажены праведники во всех поколениях. Но возникает вопрос, зачем рассаживать праведников во всех поколениях, чтобы помогали глупым и слабым, если можно не создавать глупых людей? Кто заставляет Творца провозглашать над каплей семени, что выйдет из нее глупый или слабый человек, разве не мог он всех создать мудрецами? А дело в том, что глупые также необходимы, ведь они носители эгоистического желания. Но мы видим, что нет у них никакой возможности приблизиться к Творцу собственными силами, как написано, «И выйдут и увидят трупы людей, отступивших от Меня». «Ибо огонь их не погаснет, и червь их не умрет, и будут они мерзостью для всякой плоти, и станут они прахом под ногами праведников». Благодаря чему смогут праведники увидеть, какое добро сделал для них Творец, сотворив их мудрыми и героями, и таким образом приблизив их к Себе. И тогда будет у праведников возможность воздать хвалу и благодарность за это Творцу, ведь увидят, в какой низости можно находиться. И это называется прахом под ногами праведников, которые смогут идти вперед благодаря тому, что прославляют Творца. Однако нужно знать, что низкие ступени также необходимы, и низкое состояние ступени нельзя назвать излишним и сказать, что и маленьким ступеням лучше бы сразу рождаться большими. Ведь это подобно земному телу, у которого, разумеется, есть более важные органы, такие как разум и глаза, и есть не такие важные органы, как желудок и кишечник, пальцы, рук и ног. Но нельзя сказать, что какой-то орган лишний, поскольку исполняет второстепенную роль. Напротив, все органы важны. И точно так же в духовном нам необходимы и глупые, и слабые. И потому говорит Творец: «Вернитесь ко мне, и тогда вернусь я к вам». Творец говорит: «Вернитесь». Исраэль же говорит наоборот: «Верни нас к себе, и тогда мы вернемся». Это означает, что когда человек выпадает из духовной работы, сначала Творец говорит: «Вернитесь», и благодаря этому приходит к человеку подъем в работе Творца, и тогда человек начинает кричать: «Верни нас». Тогда как во время падения человек не кричит: «Верни нас», а наоборот, бежит от этой работы. Поэтому должен человек знать, что если он кричит «Верни нас», то это благодаря возбуждению свыше, от того, что прежде Творец сказал ему «Вернись». И от этого поднялся человек и может теперь кричать «Верни нас». И об этом сказано: «И когда поднимался ковчег в путь, говорил Моше: „Восстань, Господи, и рассеются враги твои“». Когда поднимался в путь, это значит во время работы Творца, что означает подъем. И тогда Моше говорил: «Восстань». Когда же останавливался, говорил: «Вернись, Творец». А во время остановки в работе Творца нужно, чтобы Творец сказал: «Вернитесь». И это означает: «Вернитесь ко мне». То есть Творец дает пробуждение. Поэтому нам нужно знать, когда говорить «Восстань», а когда «Вернись». И в этом смысл сказанного в главе Экев: «И помни весь тот путь, которым вел тебя Творец, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет». Хранить заповеди Его значит вернуться к Нему, а или нет означает «восстань», и необходимо как одно и другое. А Рав знает, когда восстань, а когда вернуться. Потому что эти 42 перехода — это подъемы и падения, которые полагается пройти в духовной работе.
Вы заснули все. Микрофон назад.
Какая разница между праведниками у которых есть выбор быть праведником или грешником?
В каждом поколении у нас есть люди, которые могут быть примером. Как ведущие, как увлекающие, соответственно, поколению, потому что было много поколений, очень годы, десятки лет, сотни лет, каббалисты сидели тихонько, попадал к ним какой-то ученик, направляемый свыше. Они очень радовались, обучали его. Несколько было учеников, это считалось вообще большим сокровищем. Мы находимся в поколении. Это продолжается уже с конца 19 века. Это поколение Машиаха. Можно распространять науку Каббала, можно о ней говорить. Ну, конечно, есть противники, есть непонимающие, но уже позволено раскрывать рот. За это тебя не убьют. Когда начал Большим Тов, его хотели убить. Их помещали в тюрьму, и преследования со стороны царя были. Что только они делали против науки Каббала во время Большим Това и его учеников, было очень непросто. Мы сегодня, затем был период тихий, когда наука Каббала разделилась на сегодняшний хасидизм, и сегодня она снова обновляется и уже обретает форму, которая с помощью Баля Сулама такую, которая подходит каждому народу на всех языках. И поэтому мы сегодня называемся теми праведниками, которые могут дать пример, показать путь, учебные рамки. И все для исправления мира, для исправления человека, исправления мира. Вот и все. Да.
Вопрос мой больше кажется, что эти праведники, не было у них выбора.
Конечно, нет выбора, и у тебя тоже нет выбора.
У
тебя тоже не было выбора, когда ты попал сюда. В той мере, в которой ты находишься здесь, у тебя есть выбор уже продолжать в чем-то с помощью своих сил. Но прийти сюда, на это нет выбора ни у кого. Это называлось сейчас, что значит «поместили» в каждом поколении. Сейчас я понял, что ты спрашивал. Да, перед тобой, передай микрофон.
Он говорит здесь о принципе, важном принципе влияния среды. То есть тот, кто родился глупым, может это изменить с помощью того, что он прилепится к праведникам. То, что мы сейчас делаем.
Тот не относится к уровню праведника, ты глупый или не глупый.
Вопросы, вот те простые люди, которые есть люди, среди них есть настоящие праведники, а есть люди, которые видятся праведниками. Как может человек различить между праведником и который выглядит праведником?
Не может. Не может. Поэтому это называется, что человек, что Творец кладет руку человека на добрую судьбу и приводит его в правильную группу. Сам человек не может. Нет. Я видел много разных людей и групп, где люди сидят и учатся. Нет, не может быть. Это вопрос корня души. Когда все движется под высшим светом, и человек, душа, может, как вот некий электрический заряд в магнитном поле, находит точку своего равновесия, где он чувствует себя удобно, комфортно. Поэтому написано, человек учится в том месте, где милость сердцу его. И тогда он достигает того места, где он чувствует, «О, это для меня, я понимаю, я чувствую, этот человек действительно говорит важные вещи, а не то, что где-то там». Так мы выбираем путь. Так мы выбираем свой путь, да. Но затем есть свобода выбора. укрепиться в этом пути после того, как приводите тебя к этому состоянию?
Есть вопрос от Моши из Лос-Анджелеса. Он спрашивает, как ученик в мировом кли делает так, чтобы что нравится Раву?
Это он должен спросить себя и своих товарищей. И зависит от того, кто есть у них Рав, Рав должен провести цель свою и через учеников и заботиться о том, чтобы они как можно более правильно поняли его слова. А потом ученики должны сесть между собой и постараться понять, что передает им Рав, Рав группы, скажем, и как они реализуют это или нет. Нет шансов продвинуться, не реализуя слова Рава. То есть само продвижение называется последовательная реализация слов Рава. Так это в духовном. Нет у тебя никакой возможности продвинуться к чему-то, а только лишь благодаря тому, что ты берешь еще, еще, еще задания от Рава, от указывающего путь, и реализуешь.
Он как раз об этом спрашивает. Он спрашивает, а правильная ли дорога, когда Рав направляет с помощью распространения, и если ученик не идет, он...
Это зависит от условий ученика. Может быть, он находится в таком состоянии, когда он не способен сделать все эти вещи, не может. Есть ученики, которых я знаю, которые находятся в каких-то там отдаленных местах и не знают, как распространять, что делать, как объединяться с другими, не могут достичь состояния, когда смогут там соединиться с еще с несколькими людьми и так далее. Это проблема. Ну, пока что. Потом они обнаруживают, что у них есть какая-то возможность. Творец уже меняет их жизнь, предоставляет им возможность. Может быть, он предоставляет им возможность изменить свою жизнь с помощью того, что посылает им удары, страдания, неудачи. И тогда они вынуждены переехать из места на место и так далее. Но, конечно же, каждый в тех условиях, в которых находится. Но нужно слышать то, что говорит учитель, и увидеть в источниках. Он должен обучать согласно источникам. И так продвигаться с ним. Да.
Мне кажется, все более трудно выполнять то, что Рав требует.
Почему ты хуже понимаешь это?
Понятно, что больше должен делать.
Ну что значит? Это не намного больше условий или требований, чем те, что были прежде.
Каждые 5 секунд мои условия изменяются.
Что, становится тяжелее? Я говорю те же самые вещи. Да,
но внешние и внутренние условия, все изменяется, я не знаю, что делать.
То есть ты сейчас начинаешь понимать больше, что требования, они немножко глубже, серьезнее, направленнее.
Когда-то мне удалось выполнять это все, но потом вдруг...
Очень хорошо, ты получил бум.
Так что, что делаем дальше?
Что делают дальше? Продвигаются к следующему буму и так далее.
Но эти бумы уже приходят. Я уже не чувствую, я здесь ли я вообще?
Такого быть не может. И, уважаемый, уже Не надо строить из себя несчастного. Не может быть, что Творец дает человеку страдания больше, чем те, которые человек может выдержать. Не может быть. Поднимают святости, а не опускают. Все во стороны. С твоей стороны ты можешь сказать, это тяжело, я не могу, это больно, это страшно, я должен отказаться от этого, от того. Ну хорошо, не можешь, ну привет.
Это не то, это все не то. Я где-то в какой-то дырке, а вы здесь делаете конгрессы.
Где ты находишься? Ты находишься в армии, да? Ну-ка скажи, солдат. Он тоже был в армии. Он приходил нам с таким чешским ружьем, знаешь. Пока не закончил армию, и с тех пор он находится здесь. Может быть, стоит попросить, чтобы его снова забрали в армию? Ничего не поделаешь. Эти вещи, они проходят. Что такое армия?
Как вообще выдержать все эти условия, которые изменяются каждые 10 минут?
Это очень хорошо. Поверь мне, Творец дает тебе все условия, до мельчайших деталей. Состояние здоровья, семьи, там, вокруг это армия, и, может быть, твоя там семья. И все это просчитано. Все просчитано из всех этих вещей. Ты думай, как ты можешь быть внутри, связан с этой идеей и связан с ним. А снаружи не важно. Может быть, ты будешь там сейчас сидеть на какой-то высотке бедной и дрожать от холода. Хорошо. Но главное внутри, с чем ты связан. А я тебе говорю, не думай, что после того, как ты придешь сюда, у тебя будет такая хорошая жизнь, работа тут рядышком с нами, и семья, и устроена, и так далее. Тебе будет легче. Тебе подкинут бумы, не переживай, один за другим. Поэтому укрепись. Ну, ты парень сильный.
Спасибо.
Да, Кока, ну что у тебя еще? Ты тоже был когда-то герой.
Есть несколько вещей. Первое. Он пишет здесь, что в основном грех в том, что он сидит среди насмешников, а не учит Тору, не выполняет заповеди.
Да, нельзя сидеть человека среди насмешников.
То есть он говорит о человеке, который идет нашим путем?
А как же иначе? Каждый человек, если он хочет продвинуться, он должен проверить свое окружение. И если он видит, что это окружение насмешников, то есть которое не относится серьезно к внутренней работе, то он должен быстро оттуда бежать.
То есть говорится о том, чтобы идти путем.
Неважно, может быть, он должен оставить это окружение или повлиять на окружение таким образом, что он его улучшает. Или ты можешь сказать, секунду, может быть. Это кажется ему сборищем насмешников, а оно на самом деле не сборище насмешников, а сборище праведников. Как же проверить? А что вы смотрите на меня? Я спросил.
Ну. Если им важна внутренняя работа,
да, но каждый судит, исходя из своих изъянов. У тебя несколько раз на дню тоже есть претензии к группе. Ну, так ты утверждают, что они насмешники. И что делать? Сказано, в сборище насмешников не сиди. Так либо ты должен исправить себя, либо ты должен исправить их. Как же относиться к этому? Может быть, каждый судит, исходя из своих изъянов? Или действительно это так? Есть такие, кто решают действительно, что это так, и оставляют. Есть такие, кто говорят, нет, это окружение. И остаются. То есть, либо я хромаю и не вижу истины, или как?
Это как раз два этого уровня, которые нужно построить.
Да, ну.
То есть, нет такого насмешника?
Что значит нет такого?
То есть это человек делает насмешник?
Ну, откуда я знаю, что это я делаю, а не что они сами такие сами по себе. Так я могу сказать и о любом другом обществе. Ну что, они хорошие ребята, и все хорошо. Ну, то, что они пошли там ограбить банк, это для того, чтобы потом раздать деньги беднякам. Где четкий критерий?
Ну? Мира, та идея?
Ну? Ты знаешь?
Они?
Да.
Кем это Гамкин? Ну, Микен.
Ну, кто?
Гам ве гам.
И то, и другое. Хм. Ну, ты знаешь. Дай-ка ему микрофон, я не слышу.
Я говорю, если их цель прилепиться к Творцу,
слушай, так все говорят. Ты войди в любое общество. Я помню, Авраам Ашкенази сказал, у нас хасидизм слоним, у нас шаббат, любовь к товарищам и молитва. Вот так. Но мы так посмеялись немножко с Рабашем. Не в его присутствии. Так. Когда я приехал его как-то навестить, жена говорит его, ты что, не знаешь? Он уже два часа не дома, он молится. Что случилось? Он хасид слоним. Все, все праведники, все себя оправдывают, все понимают, что так надо делать. Каждого другое поведение. Я на самом деле ни в коем случае не смеюсь ни над кем. Но как ты можешь узнать, увидеть, где действительно есть истинная группа? Собрание, сборище насмешников или праведников. Мы пойдем сейчас зажжем ханукальную свечу, примем шаббат и будем надеяться, что свет шаббата и свет хануки будет светить нам, и мы станем более мудрыми и узнаем, как различить между работником Творца и не его работником.